С новостями часа вас познакомила Любовь Бабматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Общественная реакция на убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Инаугурация в Вашингтоне 44-го президента США Барака Обамы. Продолжение в Москве судебных заседаний на процессе по убийству Анны Политковской. Эти и другие темы, а также новости высоких технологий, наша рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Сегодня в Москве в 12 часов дня у дома номер 1 по улице Пречистенко состоялась акция памяти убитых накануне адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Она была организована правозащитными организациями и помимо самих правозащитников и коллег убитых собрала большое количество журналистов и жителей столицы. Подобные мероприятия проходят сегодня в Грозном и в Санкт-Петербурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
20 января 2009 года, 12 часов дня, Москва, метро Кропоткинская, Центральный административный округ, район Хамовники, улица Пречистенко, дом 1. К месту гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой возлагаются цветы. Они были убиты в понедельник, когда шли к метро после пресс-конференции в независимом пресс-центре, расположенном по адресу Пречистенко, дом 17/9. Киллер настиг их у дома номер 1. Это здание представляет собой памятник архитектуры. Жилые палаты конца 17-19 веков, отреставрированные в 70-90-х годах прошлого века. А правее открывается величавый храм Христа Спасителя, на виду у которого 19 января, в праздник Крещения Господня, был совершен тягчайший из грехов человеческих. Напротив места трагедии, все по той же Пречистенке, дом номер 8 с мемориальной табличкой. Здесь располагался антифашистский комитет. Члены комитета были репрессированы сталинским режимом 12 августа 1952 года. Кстати, Пречистенка до 1658 года именовалась Чертольской. Вокруг правозащитники, журналисты, в основном снимающие, а также коллеги Маркелова и Бабуровой. Прохожие, потрясенные тем, что происходит в их родном государстве. У микрофона «Радио Свобода» президент гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев, в которую входил Станислав Маркелов.
У нас уже погиб 7-й адвокат. Притом, если 6 до этого это были в основном адвокаты бизнеса, и там были какие-то сомнения, что в каких они отношения составили со своими доверителями, то здесь адвокат выполнял свою профессиональную обязанность по делу, как адвокаты говорят, общей юрисдикции. Понимаете, это уголовное дело. Ведь мы же защищаем ежедневно десятки жертв преступлений и самих обвиняемых. Это вот тот случай, когда адвокат защищал жертву преступления. По громкому делу адвокат, который на самом деле, вот и Бекетова он защищал, как журналиста, человек, который имел свою позицию, и я считал, что он, конечно, проявлял еще неосторожность, буйную такую неумеренную смелость, может быть, не ко времени, не в правовом государстве, что поделать. Потеряли мы коллегу и скорбим, будем провожать его последний путь, вот пока еще не определились, когда. Во всяком случае, я думаю, что из этого надо нашей власти сделать вывод, что у нас люди простые, не защищены. А если у нас судьи, прокуроры в зоне риска, то получается в зоне риска и адвокаты, которых даже в советские времена уголовные элементы, они как бы не трогали адвокатов. Сейчас времена меняются. Адвокатов отстреливают.
Обращение к президенту будет какое-нибудь?
Да, мы готовим заявление для средств массовой информации. Мы должны собрать президиум гильдии адвокатов. Я сегодня говорил с нашими отдельными руководителями, с президентом Федеральной палаты адвокатов, с президентом Московской палаты.
Говорит Гасан Мирзоев. Директор Института прав человека Валентин Гефтер вспоминает Станислава Маркелова.
Человек был неординарный и необычный и среди адвокатов. Он с молодости, практически почти сразу после получения адвокатского звания, сразу стал выбирать самые острые, самые даже опасные иногда места. Помню его, как он вошел в дело Кунгаева. Для него было непросто работать поначалу в Чечне, теми адвокатами, которые уже были, там были конфликты, были отношения. Я согласен, наверное, Гасан правильно говорит о той грани, по которой часто ходил Стас, но он никогда не переступал вот того порога, за которым адвокатура становится уже политиканством или каким-то коммерческим занятием. Он всегда все-таки старался работать в рамках, с одной стороны, права и с другой стороны, публичности. Конечно, это наглое, конечно, это сила, причем профессиональная вполне, как мы видим. Обстановка такая, что мы не успеваем ничего делать превентивно. И получается, что мы сегодня только реагируем. Реагируем, вот, приносим цветы.
Размышляет Валентин Гефтер. И граждане, которым есть что сказать властям.
Беззаконие самое настоящее.
Нашлись такие силы, что пришли вначале его, а потом журналистку.
Стыдно за нашу страну.
Конечно. Сов нет.
Акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой прошла сегодня в Грозном, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
На митинг в центре Грозного против убийства адвоката Станислава Маркелова собралось более 2000 человек. Это больше, чем оба предыдущих раза, когда жители осуждали условно-досрочное освобождение Юрия Буданова. Если условно-досрочное освобождение Буданова было казусом юриспруденции, то убийство адвоката, защищавшего интересы семьи Кунгаевых, вызов всему российскому правосудию и здравомыслящим людям, говорили многие из выступавших. Дядя убитой Будановым девушки Лечи Кунгаев отметил, что Маркелов, несмотря на опасность, был храбрым и мужественным человеком.
Он был мужественным человеком, Станислав. Правдивым, честным, порядочным человеком был он, адвокатом. Мы глубоко, искренне соболезнуем его.
Говорит сотрудница Грозненского офиса мемориала Наталья Эстемирова. Она зачитала одну из таких угроз, которому поступила на мобильный телефон.
На его телефон пришли смски, одну из которых я хочу сейчас зачитать. Ты безмозглое животное, опять влез в дело Буданова. Придурок, не мог найти более спокойный способ самоубийства. Иди быстрее в центр трансплантологии, может, твои внутренности там кому-нибудь пригодятся, хоть не зря сдохнешь, может, денег еще дадут. Ты в натуре решил этот год сделать лучше, освободив нас от своего присутствия. Такая смс-ка пришла Стасу. Он никому о ней не сказал. У него были труднейшие дни. Почему правительство плюет на ваши интересы, на вашу боль?
У меня предложение от имени митинга, если митинг нам позволяет, обратиться к руководству нашей республики, чтобы оно назвало одну из улиц города Грозного и одну из улиц селения Тангичур именем Станислава Маркелова Анастасии Бабуровой. Прошу меня в этом вопросе поддержать.
Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Сегодня вечером еще одна акция памяти убитых адвоката и журналиста Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой состоится в Санкт-Петербурге. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
На улицах Вашингтона собираются десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по местному времени. В Москве и Чечне прошли митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова и погибшей с ним журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства адвоката Маркелова. Новый патриарх Московский и всея Руси может быть избран уже вечером 27 января. В этот день в храме Христа Спасителя в Москве соберется поместный собор Русской Православной Церкви. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор Газа. Цель визита – прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся в воскресенье трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас». В Азербайджане сегодня отмечается 19-я годовщина ввода в Баку советских войск, приведшая к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная новость. Россия возобновила поставки газа через Украину в страны Европы. Это стало возможным после заключения в понедельник между «Газпромом» и «Нафтогазом» долгосрочных соглашений о транзите и поставках газа на Украину, одобренных накануне главами правительств двух стран. Цена газовых соглашений премьера Юлии Тимошенко, вероятно, окажется очень высокой для Украины, заявляют в канцелярии президента Виктора Ющенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Транспортировка российского голубого топлива через украинскую территорию, как сообщили в «Нафтогазе», восстановлена по всем транзитным направлениям. После двухнедельного перерыва, вызванного газовым конфликтом между Киевом и Москвой, топливо уже получает Словакия, а к вечеру его получат в полном объеме все европейские потребители. Между тем, на Украине анализируют газовые договоренности с Россией. Соратники премьера Юлии Тимошенко одним из главных итогов московских переговоров называют отказ от услуг посредника на газовом рынке – компании «Росукрэнерго». Вместе с тем политики и эксперты пытаются определить, кто же из украинских руководителей победил и проиграл в результате газового противостояния с Москвой. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Никакого серьезного кардинального влияния на, например, на электоральное настроение людей это иметь не будет. Если говорить о контроле над экономическими процессами, над газовым рынком, то можно говорить о том, что здесь Тимошенко в определенной степени выиграла. Но до нее Росукрэнерго был принципиальным оппонентом. Но если говорить о потерях Ющенко, то Росукрэнерго это скорее прямой союзник Януковича, нежели Ющенко. И если говорить о проигрыше, то проиграла Росукрэнерго. И проиграла потому, что в политических конфликтах и в борьбе против Тимошенко она поставила на Ющенко. Именно поэтому Росукрэнерго и проиграла в этой газовой войне. А Ющенко, он, думаю, что сейчас проигрывает, кстати, как и Тимошенко, проигрывает экономическому кризису.
Владимир Фисенко убежден, что и президент Виктор Ющенко, и его окружение будут давать негативные оценки московским газовым соглашениям.
Как минимум будут критиковать отдельные положения этих договоренностей. Ну, например, очевидно, что неизменность ставки транзита – это хотя бы относительный, но проигрыш Украины. Потому что, начиная с 2006 года, вот России удалось добиться реализации своего интереса. Цена на газ повышается, а ставка транзита остается практически неизменной. За это могут критиковать. Но дело в том, что первым вот этот прокол, этот изъян допустили переговорщики, которые выступали от имени Ющенко. Я имею в виду договоренности 2006 года. Могут критиковать и какие-то другие положения тех соглашений, но это уже, видимо, после того, как будут известны их детали.
О том, что украинско-российские газовые договоренности вызывают много вопросов, заявил глава президентской канцелярии Виктор Балуга. По его словам, тот факт, что в Москве во время подписания соглашений так и не была обнародована точная цена на газ для Украины, является основанием для подозрений в коррупции. Премьер-министр Юлия Тимошенко сначала заявила, что ей нужно 2 дня для вычисления точной среднегодовой стоимости импортного газа. Однако несколько часов назад она сообщила, что цена составит $230 за 1000 кубометров. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и вновь у нас на очереди тема, связанная с криминалом, с нападениями на журналистов и с громкими юридическими расследованиями таких дел. Продлен срок следствия по делу о нападении в ноябре прошлого года на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Кроме того, в «Химках» возобновили все дела, связанные с нападениями на журналистов, пока Михаил Бекетов находится в реанимации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина.
Перевод Михаила Бекетова из отделения реанимации в НИИ Склифосовского в госпиталь Бурденко может произойти на этой неделе, рассказала лидер химкинских защитников леса Евгения Чирикова.
Он уже вышел из шокового состояния. Его можно было бы раньше перевести, но врачи сказали, что пока у него вставлена трубка в шею, да, его прямо сейчас трогать нельзя. И сейчас вот решается этот вопрос по поводу его перевода. Конкретный медицинский диагноз я, конечно, сказать не могу. Это врачебная тайна, этого вообще не говорят. Тем более я не являюсь его родственником. Но, тем не менее, мы понимаем самое главное, что он уже настолько окреп, чтобы его можно было переводить из института Склифосовского в Бурденко.
Предстоящий перевод, решение о котором должен принять консилиум врачей, Евгений называет хорошим знаком, но отмечает и другое.
2 дня у Михаила не было охраны. Я в шоке, если честно. Они вместо того, чтобы стоять в положенном месте, они просто сошли со своего поста. Честно говоря, я не понимаю, почему они это сделали. Это очень серьезное свидетель. Поэтому мы сейчас как бы предпримем все возможные усилия. Вот как только мы немножечко хватку ослабляем, что-нибудь происходит. Или ему хуже становится, или охрана куда-то девается. То есть мы должны постоянно за всем следить.
Без охраны жизнь Михаила Бекетова снова окажется в опасности. Это стало особенно понятно после вчерашнего убийства его адвоката. Совсем недавно Станислав Маркелов говорил на митинге в поддержку Михаила.
Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правда. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. Нам нужна защита от нацистов. Нам нужна защита от мафиозных властей.
Замглавы Росприроднадзора Олег Митвель не исключает взаимосвязанности этих преступлений, поскольку последние 3 недели Маркелов представлял интересы Бекетова. С ним солидарна Евгения Чирикова.
Причем самый первый адвокат, который все его дела вел. Я считаю, что надо, когда вот такие вещи происходят, рассматривать вообще все версии. Я не могу сказать, я не следователь, да, но я бы эту версию тоже рассмотрела, потому что очень близко эти события.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и через несколько секунд мы вернемся к главной международной теме этого дня, к инаугурации в Вашингтоне 44-го президента США Барака Обамы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
В Вашингтоне все готово к церемонии приведения к присяге нового президента США Барака Обамы. Сегодняшнее инаугурационное мероприятие освещает также корреспондент Радио Свобода «Свободная Европа» в американской столице Хезер Майер. Мой коллега Юрий Жигалкин попросил ее поделиться своими впечатлениями о ситуации в городе накануне начала инаугурации.
Хезер, насколько я понимаю, атмосфера на вашингтонских улицах сейчас крайне необычна для американской столицы, ведь по традиции это сдержанный город, город классических мраморных фасадов. Ощущение действительно удивительное. Обычно на улицах Вашингтона можно увидеть людей в костюмах с серьезным выражением на лицах, ведь основная часть горожан работает на федеральное правительство. В последние 2 дня города не узнать. На улицах столпотворение, улыбающиеся лица. Бары, рестораны переполнены. Знаменитые музеи в центре города открыты с утра до позднего вечера. Кругом народ явно не местный. И что удивительно, на каждом из них изображение Барака Обамы. На шапках, на куртках, на футболках самые разнообразные значки. Отовсюду, со всех сторон смотрит на вас Обама. Все кругом фотографируются. Это невероятное ощущение, его невозможно передать. Я думаю, городские власти никогда не сталкивались с подобным феноменом. Праздник сегодня должны затянуться до поздней ночи, но ведь сама процедура принятия президентской присяги займет совсем немного времени. Да, церемония займет около часа. Формально Барак Обама станет президентом Соединенных Штатов ровно в полдень после приема присяги. Вслед за этим он произнесет свою инаугурационную речь и примет участие в краткой процедуре проводов Джорджа Буша на поляне у Белого дома. Затем, после легкого обеда с руководителями Конгресса, новый президент и его супруга возглавят церемониальное шествие от Капитолийского холма до их новой резиденции Белого дома и простоят на трибуне около 4 часов, до тех пор, пока не пройдет последняя колонна демонстрантов. Ну а потом начнутся традиционные инаугурационные балы, среди которых 10 официальные и десятки неофициальных. Что это такое? Самая замечательная вещь, что никто из гостей инаугурации не останется за дверями помещения, где пройдут балы. На самые престижные, на 10 балов, куда собирается политическая элита из разных регионов страны и другие знаменитости, и где появляется новый президент, попасть невероятно трудно. Приглашения распределяются заранее, разыгрываются, и зачастую требуются связи, чтобы получить их. Но помимо этого, рестораны, бары и даже некоторые знаменитые музеи будут проводить свои собственные балы, куда можно будет войти за несколько долларов и отметить историческое событие вместе со всеми. Многие из величественных сооружений в центре Вашингтона в инаугурационный вечер станут площадками для праздничных мероприятий, посвященных Бараку Обаме, его супруге и их 2 дочерям.
Напомню, мой коллега Юрий Жигалкин расспрашивал о ситуации в городе накануне начала инаугурации, о некоторых церемониальных мероприятиях корреспондента Радио Свобода «Свободная Европа» в США Хезер Майер. Детали инаугурации президента в Конституции США четко не прописаны, поэтому церемонии приведения к присяге, несмотря на наличие общих традиций, каждый раз проходят по-разному, в зависимости от личности президента, от ситуации в стране, даже от погоды. Свои особенности есть и у нынешней церемонии, рассказывает мой коллега Ян Рунов.
В 1789 году инаугурация первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона проходила в Нью-Йорке, тогдашней столице страны, 30 апреля. Первым, принявшим присягу 20 января, был Франклин Делано Рузвельт. 20 января 2009 года называют историческим днем для Соединенных Штатов. Впрочем, день инаугурации – это всегда исторический день. Об этом говорит историк американских президентов, профессор Даулинг колледжа Янек Мечковский. Самый холодный день в истории инаугурации был 20 января 1985 года, когда Рональд Рейган принимал присягу на второй срок правления. Было 14 градусов мороза по Цельсию, что необычно для Вашингтона. Из-за этого инаугурационный парад был отменен, и присягу президент принял не у Капитолия, а в овальном кабинете Белого дома. Но самый теплый день тоже достался Рейгану. В 1981 году, во время его первой инаугурации, было 14 градусов тепла. Самую долгую инаугурационную речь в истории Соединенных Штатов произнес президент Уильям Генри Харрисон 4 марта 1841 года. Он говорил почти 2 часа. День был очень холодный, ветреный, а 60-летний президент был без пальто и без шляпы. Он схватил воспаление легких и через месяц скончался. Это был самый короткий срок на посту президента в истории Соединенных Штатов. Каждый президент в своей инаугурационной речи произносил какую-нибудь фразу, которая потом становилась знаковой. Франклин Делано Рузвельт в 1933 году произнес знаменитую фразу «Нашей стране нечего страшиться, кроме самого страха». Президент Джон Кеннеди в инаугурационной речи в 1961 году произнес такую историческую фразу «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». А Рональд Рейган в 1981 произнес «Правительство – это не решение проблемы, правительство – это проблема». Первым совершил инаугурационный ход Томас Джефферсон в 1801 году. Этим он дал понять, что его стиль правления будет более демократичным, менее официозным. Джимми Картер предпочел не на автомобиле проехать от Капитолия до Белого дома, а пройти пешком 40 минут в холодный день, тоже желая показать свою близость к народу. В то время как новоизбранный президент принимает присягу и на церемонии присутствуют высокопоставленные лица страны, в соответствии с практикой Соединенных Штатов, один из лидеров должен находиться в тайном командном пункте, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах взять на себя руководство государством. Таким человеком назначен министр обороны Роберт Гейтс.
Рассказывал мой коллега Ян Рунов. Напомню, что церемония вступления в должность президента США Барака Обамы станет одной из главных тем сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет Андрей Шар и который выйдет в нашем эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Будут, конечно, и другие темы. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На улицах Вашингтона собираются десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по местному времени, в 20 часов по московскому. В Москве и Чечне прошли митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова и погибшей с ним журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Правозащитники принесли цветы на место гибели на улице Причистенко, дом 1. Все они называют преступление политическим. Профессиональная деятельность рассматривается и в качестве основной версии убийства адвоката Станислава Маркелова. Как сообщил руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет, задержанных по этому делу пока нет. Российский газ уже сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит российского газа возобновлены в соответствии с подписанным прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Украинская оппозиция называет новую цену на российский газ $360 за 1000 кубометров катастрофой для промышленности Украины. Новый патриарх Московский всей Руси может быть избран уже вечером 27 января. В этот день в храме Христа Спасителя в Москве соберется поместный собор Русской Православной Церкви. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор Газа. Цель визита – прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас». Президент Афганистана Хамид Карзай призвал страны НАТО пересмотреть стратегию борьбы против талибов. Выступая в Кабуле, Карзай назвал гибель мирных жителей в результате боевых операций международных войск главной причиной нестабильности в стране. В Азербайджане сегодня отмечается 19-я годовщина ввода в Баку советских войск, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди мирного населения. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Московском окружном военном суде продолжаются слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сейчас адвокаты представляют доказательства, свидетельствующие в пользу своих подзащитных. С нами на связи следящая за процессом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Что сегодня происходило в суде?
Здравствуйте, Александр. Ну вот к настоящему времени уже от представления доказательств, свидетельствующих в пользу невиновности подзащитных, суд перешел к допросу подсудимых, и сегодня вопросы задавали Джабраилу Махмудову. Я напомню, что его обвиняют в соучастии в убийстве Анны Политковской, а в частности считается, что именно он привез предполагаемого убийцу к дому Анны Политковской и потом его увез оттуда. А кроме всего прочего, считается, что Джабраил Махмудов некоторое время до убийства следил за Анной Политковской. И вот сегодня, отвечая на вопросы и своих адвокатов, и адвокатов стороны потерпевших, он рассказал, что он никаких навыков слежки не имеет, преступной деятельности отношений не имеет, и вообще не знал об убийстве Анны Политковской до того, как не был арестован 16 августа 2007 года, точнее, его сначала задержали, и он вообще даже не знал ни наименования улицы Лесная, ни наименования улицы Александра Невской, вообще не понимал, о чем идет речь и в связи с чем он оказался в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Кроме всего прочего, Карина Москаленко, адвокат потерпевших, задала ему вопрос относительно того, может ли он допускать то обстоятельство, что его кто-то подставил и кто-то просто использовал его. Джабраил Махмудов сказал, что он сам довольно долго размышлял на эту тему, однако в итоге пришел к выводу, что это просто некому делать, и ни его брат, ни его дядя, ни кто-то из известных ему людей не могли им воспользоваться. Но, во всяком случае, таково его убеждение. Ну, собственно, допрос с Джабраилом Махмудовым сегодня не закончился, он продолжится в четверг, на завтра в слушаниях объявлен перерыв. А сегодня, помимо допроса, еще было оглашено несколько довольно интересных документов, в частности, возвращались к детализации мобильных переговоров Ибрагима и Джабраила Махмудовых, и в итоге именно сторона государственного обвинения выступила с ходатайством затребовать повторную детализацию их переговоров, потому что там возникли сомнения и у защитников, и вообще у участников процесса, наверное, даже и у присяжных, относительно достоверности вот этого документа, вот этой детализации, которая в настоящий момент используется в суде. Александр.
Спасибо, Марьяна. Я напомню, что сейчас, как и очень многие дни предшествующие, в окружном Московском военном суде находится наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, с которой мы сейчас беседовали. Она следит за ходом процесса об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий, с которыми сейчас вас познакомит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. По сообщению антивирусных компаний, в глобальной сети происходит самая мощная вирусная эпидемия за последние 5 лет. Червь DownAdapt уже инфицировал 9 миллионов компьютеров во всем мире. Причем за последнюю неделю каждый день он заражал более 1 миллиона машин. О вирусной эпидемии рассказывает Владимир Губайловский.
Одной из главных причин быстрого развития эпидемии стала неаккуратность сотрудников безопасности корпоративных сетей. Червь использует уязвимость, которую компания Microsoft уже устранила. но заплатка далеко не везде была вовремя установлена. Как отмечают эксперты, вредоносная программа обладает очень развитыми возможностями. Она модифицирует свой текст и тем самым усложняет его обнаружение антивирусными программами, маскирует сайты-источники, с которых поступают обновления. Кроме того, вирус заражает флеш-накопители и с их помощью попадает на другие компьютеры, пока эпидемия не спадает.
Новости коротко. Китай планирует завершить создание собственной спутниковой навигационной системы в 2015 году. По утверждению властей, это сделает Китай независимым от американской системы GPS. Система получила название Beidou Navigation System. Она будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. Для поддержания нормальной работы системы в космос будет запущено 30 спутников. На сегодня на орбиту выведено 5 спутников китайской навигационной системы. Исследователи из Американского института технологий штата Джорджия разработали систему беспроводной связи, при помощи которой можно передавать данные с рекордной скоростью. Так, передача фильма в DVD-качестве при помощи новой технологии займет около 2 секунд. Скорость передачи на расстоянии 1 метр составляет 15 гигабит в секунду, но при увеличении расстояния она быстро падает и на расстоянии 5 метров составляет 5 гигабит. По сообщению аналитической компании Netcraft, в декабре 2008 года впервые за последние 15 лет количество сайтов во всемирной паутине уменьшилось. Число сайтов на 1 января составило 185 миллионов, что на миллион меньше, чем в предыдущем месяце. Согласно прогнозу Netcraft, в январе глобальная сеть продолжит уменьшаться. Эксперты считают, что причиной снижения сетевой активности стал экономический кризис.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Россия возобновила поставки газа через Украину в страны Европы. Это стало возможным после заключения в понедельник между «Газпромом» и «Нафтогазом» долгосрочных соглашений о транзите и поставках газа на Украину, одобренных накануне главами правительств двух стран. Украинская оппозиция уже подвергла эти договоренности резкой критике. Оценить последствия газового конфликта и перспективы отношений между Россией и Украиной в сфере энергетики мой коллега Андрей Шары попросил известного киевского эксперта, президента Международного энергетического клуба Александра Тадичука.
Я удовлетворен тем, что, в конце концов, этот кризис газовый преодолен, и стороны заняли конструктивную позицию, потому что выигравших в этой ситуации нет. И то, что сели за стол переговоров, отбросили разные амбиции, в том числе и политические, и начали искать выход, это уже хорошо. Дать оценку, кто получил больше экономических каких-то выгод от этой связи, еще трудно, потому что эти общие заявления, которые сделали политики в Москве, пока еще не просчитаны, пока еще не посчитана экономика первого квартала, года в целом. Надо еще посмотреть, какие тенденции будут по стоимости, какие стоимости нефти прогнозируются на будущее. Потому что у нас, например, сегодня в Киеве правительство все время говорит, что тенденции дальнейшее снижение цены на нефть. Я пока не вижу, что будет именно так. Я вижу постепенное увеличение цены на нефть, невзирая на то, что экономический кризис еще продолжается. Но настроение и среди экспертов, и среди населения в Украине тоже оптимистичное, потому что мы все-таки сохранили возможность на перспективу транспортировать большие объемы газа из России в европейские страны. И то, что контракт подписан на 10 лет, вот эта перспектива более-менее прогнозируемая, она как бы успокоит авторов альтернативных разного рода проектов, которые могли бы в перспективе значительно уменьшить объемы потребления газа, в том числе и по украинским маршрутам.
А вам понятно, собственно, что произошло? Почему такой же договор нельзя было подписать 3 недели назад?
Во-первых, плохо то, что вообще такие разговоры происходят в декабре. Я не говорю уже о январе. Согласно межправительственных соглашений, у нас все договоренности по объемам прокачки в Украину, через Украину, стоимость транзита, себестоимость энергоносителей они должны быть согласованы и подписаны до 1 июля. Так было 5-7 лет назад. Последние годы, я считаю, искусственно начали затягивать до Нового года, и я думаю, что здесь в более выгодной позиции была Россия, потому что когда низкие температуры, когда надо решать любой ценой этот вопрос, можно было диктовать какие-то условия. В данной ситуации, мне кажется, и в России поняли, что они проиграли, может быть, больше всех. Я не хочу здесь сравнивать в перспективе, но проиграли потеряны какие-то деньги и сегодня, скажем условно, или в январе, но еще больше деньги потеряны на перспективу. Потому что вы увидели, какая была реакция Европейского Союза, да и Украины. Все начали обращаться к альтернативным источникам энергии, которые заменят газовую составляющую. Второе дыхание получил проект Набука, другие проекты. Поэтому я считаю, что, может быть, вот этот кризис был обусловлен какими-то эмоциональными решениями. Здесь есть, конечно, политическая составляющая. Нельзя сбрасывать со счетов и предстоящие через год выборы в Украине. Здесь и Росатомэнерго сыграла свою, думаю, неконструктивную роль в этой ситуации, желая остаться на рынке Украины. То есть много есть составляющих, но всем им будет дана оценка, я думаю, в спокойной такой обстановке в течение ближайших нескольких недель.
Несколько лет после предыдущего конфликта России и Украины по поводу газа общественность убеждали в том, что обязательно нужен посредник Росатомэнерго. Теперь, кажется, без него обошлись. Получается, эти люди просто сидели там, пилили деньги в Росатомэнерго?
Посредник действительно всегда был для того, чтобы решать какие-то теневые, непрозрачные вопросы. И, как правило, в этом были заинтересованы обе стороны. Иначе этот посредник он не мог родиться и не мог работать. В данной ситуации видно, что произошли изменения. Я думаю, что здесь и требования Европейского Союза, как основного рынка реализации газа со стороны России. Ну и жизнь немножко становится другой. Мне кажется, вот те старые схемы, которые работали сразу после развала Советского Союза, они себя изжили. Есть другие дивиденды. Если это не денежные потоки, есть какие-то политические дивиденды, есть какие-то другие возможности. Но я не слышал мнения экспертов, которые бы сказали, что переход на прямые отношения, он негативен для России либо для Украины. Большей частью, может быть, кроме группы тех людей, которые были связаны с этими посредниками, такое решение в Москве было одобрено.
Но дело в том, что 3 года назад создание Росатомэнерго как раз и было благословлено в Москве, и говорили в журналистских кругах об этом открыто, говорят в Москве, я думаю, в Киеве тоже, о том, что группа, близкая к руководству России, к руководству Украины, получили дивиденды с Росатомэнерго. Нельзя ли исключать, что сейчас просто произошло изменение конфигурации власти на Украине, и в России просто новые элиты подписали другой договор, другую схему разработали, которая выгодна в первую очередь им лично?
Кроме каких-то финансовых дивидендов, каких-то материальных выгод участников таких подписаний, существует и политический дивиденд. То есть, по всей вероятности, и в Москве, и в Киеве нужны какие-то прогнозируемые в перспективе действия элит соседних стран. Какие-то условия этих контрактов могут создавать именно такие условия или создавать такие перспективы.
Торговля газом – высоко коррумпированная область экономики, как вы считаете?
Я думаю, что да. Я проработал в этой отрасли с 1978 года. Это еще в советское время было так. Просто были разные размеры. Есть теневые схемы во всем мире. Просто в одних странах они имеют более крупные масштабы, в других – менее крупные. Но там, где большие финансовые потоки, всегда появляются соблазны и механизмы реализации каких-то корыстных целей.
Вот этот договор, он, как вы считаете, учитывает эти теневые схемы или это прозрачная сделка?
Он более прозрачен, чем предыдущие. И с позиции сегодняшней стороны, не зная каких-то других условий, которые могли быть оговорены, мне кажется, здесь меньше возможностей для такой откровенной коррупции.
Это было мнение известного киевского эксперта в сфере энергетики, президента Международного энергетического клуба Александра Тадичука, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На улицах Вашингтона собираются десятки тысяч людей, чтобы стать свидетелями вступления в должность нового президента США. Барак Обама будет приведен к присяге в полдень по местному времени. Ожидается, что на церемонии могут присутствовать до 2 миллионов человек. В Москве и Чечне прошли митинги памяти убитого вчера адвоката Станислава Маркелова и погибшей с ним журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Правозащитники принесли цветы на место гибели на улице Пречистенко, дом 1. Все они называют преступление политическим. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства адвоката Маркелова. Как сообщил руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет, задержанных по этому делу нет. Он также отказался комментировать информацию о том, что следствие располагает изображением возможного убийцы. Российский газ уже сегодня поступит в Европу, заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит российского газа были возобновлены сегодня в соответствии с подписанным прямыми контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Украинская оппозиция называет новую цену на российский газ $360 за 1000 кубометров катастрофой для промышленности Украины. Новый патриарх Московский всея Руси может быть избран уже вечером 27 января. В этот день в храме Христа Спасителя соберется поместный собор Русской Православной Церкви. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор Газа. Цель его визита – прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся в воскресенье трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас». Пан Ги Мун посетит также южные районы Израиля, пострадавшие от ракетных обстрелов. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал страны НАТО пересмотреть стратегию борьбы против талибов. Выступая в Кабуле на открытии сессии афганского парламента, Карзай назвал гибель мирных жителей в результате боевых операций международных войск главной причиной нестабильности в стране. В Азербайджане сегодня отмечается 19-я годовщина ввода в Баку советских войск, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди мирного населения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к теме инаугурации 44-го президента США Барака Обамы, которая состоится почти уже через полтора часа, вернее, начнется церемония. На следующий же день после инаугурации Обама планирует заняться важнейшими внешнеполитическими вопросами. Первым делом он намерен созвать Совет национальной безопасности для того, чтобы оценить обстановку в Ираке и Афганистане. Об этом пишут американские СМИ. Изменятся ли российско-американские отношения и как именно? С какими основными проблемами в разных регионах мира столкнется Барак Обама, а также с какими проблемами в своей стране? Это попытались спрогнозировать в эфире «Радио Свобода» политолог Владимир Рыжков и депутат Государственной Думы, глава Международного думского комитета Константин Косачев, с которыми побеседовал мой коллега Мумин Шакиров. Сперва мнение Владимира Рыжкова.
Он столкнется с очень большими сложностями. Ему будет очень тяжело. Во-первых, потому что чрезмерно завышенные ожидания. После ухода крайне непопулярной администрации Буша и в условиях острого финансово-экономического кризиса, многие рассматривают в Америке Обаму как мессию. Но он не мессия. И даже собрав блестящую команду из бывшей администрации Клинтона, далеко не факт, что они смогут успешно и быстро преодолеть текущий финансовый кризис. Так что разочарование может наступить очень быстро и может быть очень острым. Во-вторых, он вступает в должность объективно, когда Америка находится в очень плохой форме. Гигантский дефицит бюджета, огромные долги, очень плохой баланс внешней торговли. И это такие структурные проблемы, которые невозможно легко и быстро исправить. Более того, сейчас, борясь с кризисом, Америка делает новые колоссальные долги, выбрасывая на рынок все новые и новые деньги. Так что это будет вторая проблема. Это очень плохая финансовая форма Соединенных Штатов, и будет нелегко решить эту проблему.
Что касается российско-американских отношений, как они будут складываться в дальнейшем?
Я думаю, что никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не произойдет и произойти не может. Это связано с тем, что у США уже сформировалась структура долгосрочных интересов. А в нашем регионе США будут стремиться усиливать свою роль на Кавказе. Они будут стремиться втянуть в свою орбиту постсоветские государства, такие как Грузия, Украина. У нас серьезные противоречия по ситуации в Белоруссии. США будут наращивать свое присутствие в Центральной Азии и так далее. Поэтому все болевые точки и ПРО, и расширение НАТО, и постсоветское пространство, это все остается в силе. И я никаких принципиальных изменений в российско-американских отношениях не предвижу. Они останутся сложными, напряженными и достаточно конфликтными.
Это был Владимир Рыжков. А вот мнение главы Думского комитета по международным делам Константина Косачева.
Я ожидаю, что американская политика на российском направлении
претерпит изменения в том смысле, что она должна стать более активной с американской стороны, и она должна включать в себя обсуждение не только тех проблем, которые занимают США, но и тех проблем, которые занимают Россию. Вот если мы сможем действительно на равных приступить к обсуждению всего комплекса проблем, уверен, что мы договариваться начнем значительно более эффективно по тому кругу вопросов, где у нас есть общие враги, если хотите, и общие проблемы, и таких кругов вопросов более чем достаточно. У нас очень широкая повестка дня для возможного сотрудничества, которое, к сожалению, до сих пор при администрации Буша была практически не задействована. Но традиционно считается, что республиканцы более категоричны на словах и более договороспособны в делах, в то время как демократы мягко стелят, но потом с ними договариваться труднее. Я надеюсь, что эта тенденция при президенте Обаме не подтвердится. Сам факт того, что Америка проголосовала именно за такого кандидата, говорит о том, что Америка ждет перемен и во внутренней политике США, и, безусловно, во внешней. И то, что весь окружающий мир с таким энтузиазмом среагировал на победу Обамы, тоже для меня является подтверждением ожидания перемен. Вот перемены должны наступить и в российско-американских отношениях. В них должна появиться конкретная содержательная повестка дня. И эта повестка дня должна быть в первую очередь экономической. Нас должны связывать реальные проекты, конкретные интересы с тем, чтобы предотвращать шарахание из стороны в сторону в политическом диалоге. Мы вот этого уровня отношений уже достигли в случае с Германией, с Францией, с Италией, с рядом других европейских стран. Российско-американские отношения еще ждут такого развития, но я надеюсь, что это развитие состоится именно при Обаме.
Говорил глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев, с которым, как и с политологом Владимиром Рыжковым, беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит репортаж из российского региона, традиционный наш городской региональный репортаж. Как сохранить памятники деревянного зодчества в условиях экономического кризиса? Таким вопросом задались томские городские власти на областном совете по сохранению исторического наследия Томска. В 2009 году в программе сохранения памятников архитектуры на ремонт почти 30 объектов запланировано 280 миллионов рублей. Томские чиновники и общественные организации ищут способы, как в условиях кризиса найти такие деньги. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
В муниципальной программе по сохранению деревянного зодчества Томска 700 домов, уникальных памятников деревянной архитектуры. С 2009 года их планировали начать восстанавливать. Директор предприятия «Томск исторический» Николай Закотнов на первом после новогодних каникул областном совете докладывает губернатору, какими виделись перспективы реализации этой программы.
Что уже дает начальная реализация программы и позволит даваться в дальнейшем? Это сохранить исторический облик части районов Томска и массивный объект деревянного зодчества. Сам ты в это веришь?
Вопрос, который задал Виктор Крест Николаю Закотнову, остался без ответа. Пессимизм томского губернатора разделяет и заместитель мэра Томска по градостроительству Евгений Паршута. Восстановить 700 памятников деревянной архитектуры – дело сегодня неподъемное.
Что касается количества, 701 объект, действительно, вроде бы как, это, конечно, очень большое число домов, и если просто воспользоваться процедурой деления общего количества на нашу результативность в год, то это от 30 до 50 лет, в зависимости от ситуации, это, конечно, эти все здания мы просто потеряем при таких темпах.
Томские чиновники подсчитали, чтобы за 5 лет отремонтировать чуть больше сотни деревянных памятников архитектуры, нужно ежегодно 280 миллионов рублей.
Все программные планы основаны как бы на трех источниках. 70 миллионов областной бюджет планировалось в программе, 70 миллионов городской бюджет и 140 миллионов внебюджетные средства. Итого ежегодно в объеме 280 миллионов или работы на 20-25 объектов необходимо проводить ежегодно. Ну, конечно, стоит отметить, 2009 год по инвесторам ситуация несколько ухудшилась.
Ситуация в 2009 году не просто ухудшилась, отвечает Николаю Закотнову томский губернатор КРЕС. Ситуация такова, что денег в бюджете на программу по сохранению деревянного наследия вообще нет.
Арифметика простая, 70-140. Если мы сумеем сохранить в этом году, то просто не медали даже, а очень ордена очень высокие надо давать. Пока на сегодня ни в городе, ни в области из бюджета не просматривается. Мне иногда хочется вот взять ружье и стрелять. Потому что вы вот кроме бюджета вы вообще ничего не видите, не понимаете. За счет бюджета дурак сделает. Сегодня реалии, когда бюджет пока в тяжелейшем состоянии. Дай бог, справились бы мы, чтобы не пострадали бюджетники, заработная плата и так далее. Но и эти, и другие вопросы, их бросить просто нельзя.
Томск – единственный в стране город, где так настойчиво продолжают работу по сохранению деревянной архитектуры, говорит томский губернатор. В правительстве об этом знают, и Виктор Крес предлагает воспользоваться этим. Попросить денег у федерации можно, например, по 185-му закону. Это капремонт многоквартирных домов. Нужны и частные инвестиции, говорит заммэра Евгений Паршута.
Город должен создать условия для того, чтобы привлекались частные инвесторы. То есть каждый объект деревянного зодчества – это должен быть некий продукт такой с хорошей степенью проработки. То есть город должен знать, что здесь должно быть на этом объекте. Это жилой дом останется, либо это будет кафе, либо это будет какой-то еще объект иного назначения. И уже по инвестиционному соглашению эти объекты или зоны передавать для дальнейшего инвестирования тем людям, у которых есть сегодня финансы.
Не согласны с нынешними действиями властей и общественники. Член губернаторского совета, общественный деятель Никита Кирсанов уверен, ни поиск инвесторов, ни денег в Москве не спасет деревянную архитектуру Томска, пока не будет четких правил игры.
Мне кажется, что вопрос, собственно, с восстановлением памятников деревянной архитектуры, с теми средствами, которые на них будут затрачены, сегодня вообще не является первоочередным. Идея вопросы, которые сегодня необходимо как можно быстрее решить, они либо вообще с финансовыми затратами не связаны, а это в первую очередь организационные вопросы, ну, либо они не связаны с такими большими финансовыми затратами.
Эта программа, она не сохраняет деревянную архитектуру, то есть она сохраняет деревянную архитектуру, решая совсем другие задачи. Пока не наведен порядок, не утвержден регламент, не определена идеология сохранения того, все-таки сколько нам нужно, зачем нам нужно, пока они, наконец, не выяснят, сколько в центре города деревянных домов. Вот когда все это будет сделано, когда будет создан механизм привлечения инвесторов, только тогда инвесторов можно привлекать.
По мнению Никиты Кирсанова, многие уникальные деревянные ансамбли Томска сегодня разрушаются. В исторических зонах появляются краснокирпичники, уродующие лицо города. Вместо памятников архитектуры возводятся новоделы. Пока власть не определит четкой градостроительной политики в историческом центре Томска, деньги не помогут сохранить деревянное зодчество. Нужна политическая воля, а она в дефиците. И экономический кризис тут ни при чем. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Инаугурация 44-го президента США Барака Обамы останется главной темой следующего часа программы. Кроме того, вас ждут несколько наших постоянных рубрик и традиционная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.